Глава 11. Еврейское и русское осознание перед мировой войной. В России, спасенной на одно десятилетие от гибели, лучшие умы среди русских и евреев успели оглянуться и с разных точек оценить суть нашей совместной жизни, серьезно задуматься над вопросом народной культуры и судьбы. Народ еврейский двигался сквозь переменчивую современность с кометным хвостом 3000-летней диаспоры, не теряя постоянного ощущения себя нацией без языка и территории, но со своими законами, Соломон Лурье. Силой своего религиозного и национального напряжения, храня свою отдельность и особость во имя Вышнего сверхисторического замысла. Стремилось ли еврейство XIX-XX веков к уподоблению и слитию с окружающими народами? Как раз российское еврейство, долее и позже своих иных соплеменников, сохранялось в ядре самоизоляции, сосредоточенном на религиозной жизни и сознании. А с конца XIX века именно российское еврейство крепло, множилось, расцветало, и вот вся история еврейства в новое время стала под знаком русского еврейства, у которого обнаружилась и напряженная чуткость к ходу истории. А русские мыслители были озадачены обособлением евреев. Для них в XIX веке вопрос стоял, как его преодолеть. Владимир Соловьев, глубоко сочувствовавший евреям, предлагал осуществить это любовью русских к евреям. Ранее того Достоевский отметил непропорциональное ожесточение, встретившее его, хотя и обидное, но малое замечание о еврейском народе. Ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских, что в мотивах нашего разъединения с евреями виновен, может быть, и не один русский народ, и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени. Из того же конца XIX века Тейтель сообщал нам такое свое наблюдение. Евреи в большинстве материалисты. Сильно у них стремление к приобретению материальных благ. Но какое пренебрежение к этим благам, раз вопрос касается внутреннего «я» национального достоинства. Казалось бы, почему масса еврейской молодежи, не соблюдавшая никаких обрядов, не знавшая часто даже родного языка, почему эта масса, хотя бы для внешности, не принимала православие, которое настежь открывало двери всех высших учебных заведений и сулило все земные блага? Уж хоть ради образования, ведь наука, высшее знание, ценилось у них выше денежного богатства. А они удерживались соображением не покинуть стесненных соплеменников. Он же пишет, что Европа для образования русских евреев тоже была неважный выход. Еврейская учащаяся молодежь скверно себя чувствовала на Западе. Немецкий еврей смотрел на нее как нежелательный элемент, неблагонадежный, шумливый, неаккуратный. И от немецких евреев в этом не отставали французские и швейцарские евреи. Пасманник упоминал о таком разряде крестившихся евреев, которые пошли на это вынужденно и оттого только горше испытывали обиду на власть и чувство оппозиционности к ней. С 1905-го переход был облегчен. Не обязательно в православие, лишь бы вообще в христианство, а протестантизм был многим евреям более приемлем по духу. И с 1905 снят запрет возврата в иудейство. Другой автор с горечью заключал в 1924, что в предреволюционное десятилетие не только русское правительство окончательно зачислило еврейский народ во враги Отечества, но хуже того было, что многие еврейские политики зачислили и самих себя в такие враги, ожесточив свои сердца и перестав различать между правительством и Отечеством, Россией. Равнодушие еврейских масс и еврейских лидеров к судьбам Великой России было роковой политической ошибкой. Разумеется, как и всякий социальный процесс, этот еще в такой разнообразной и динамичной среде, как еврейская, шел неоднозначно, двоился. Во многих грудях образованных евреев и щепился. С одной стороны, принадлежность к еврейскому племени придает человеку какую-то специфическую позицию в общероссийской среде. Но и тут же замечательная двойственность, привычная эмоциональная привязанность у весьма многих евреев к окружающему русскому миру, вращенность в него и вместе с тем рациональное отвержение, отталкивание его по всей линии, влюбленность в ненавидимую среду. Такая мучительная двойственность подхода не могла не приводить и к мучительной двойственности результата. И когда Гессен во Второй Государственной Думе в марте 1907-го, отрицая, что революция все еще в кровавом разгоне, и тем отрицая за правыми позицию защитников культуры от анархии, воскликнул: «Мы, учителя, врачи, адвокаты, статистики, литераторы, мы враги культуры? Кто вам поверит, господа?» Справа ему крикнули: «Русской культуры, а не еврейской». «Не враги. Нет, зачем же такая крайность?» Но, указывала русская сторона, безраздельные ли друзья? Трудность сближения и была та, что этим блистательным адвокатам, профессорам и врачам как было не иметь преимущественных глубинных еврейских симпатий? Могли ли они чувствовать себя вполне без остатка русскими по духу? Из этого же истекал более сложный вопрос. Могли ли интересы государственной России в полном объеме и глубине стать для них сердечно близки? В одни и те же десятилетия еврейский средний класс решительно переходил к секулярному образованию своих детей именно на русском языке, и одновременно же сильно развилась печатная культура на идише, которой раньше не было, и утвердился термин «идишизм» — оставлять евреев евреями, а не ассимилироваться. Еще был особый, совсем не массовый, но и не пренебрежимый путь ассимиляции через смешанные браки. И еще такая поверхностная струя ассимилянства, как переимка искусственных псевдонимов на русский лад. Чаще всего кем? Киевские сахарозаводчики Добрый, Бабушкин, в войну попавшие под суд за сделки с воюющим противником, издатель Ясный, о котором даже кадетская речь написала, алчный спекулянт, акула беззастенчивой наживы, или будущий большевик Гольдендах, считавший всю Россию не самобытной, но подладился под Ржанова Рязанова и так в качестве безотвязного марксистского теоретика морочил мозги читателям до самой своей посадки в 1930 1937. И именно в эти же десятилетия и настойчивее всего в России развился сионизм. Сионисты жестоко высмеивали ассимилянтов, возомнивших, что судьбы российского еврейства неразрывно связаны с судьбами России. И тут мы прежде всего должны обратиться к яркому, весьма рельефному публицисту Жаботинскому, которому в предреволюционные годы досталось высказать слова не только отталкивания от России, но и слова отчаяния. Жаботинский так понимал, что Россия для евреев не более как заезжий двор на их историческом пути, а надо двигаться в дальнейший путь, в Палестину. Он страстно писал: «Ведь мы соприкасаемся не с русским народом, но узнаем его по культуре, а главным образом по его писателям, высшим, чистейшим проявлением русского духа. И это суждение переносим на весь русский мир. Многие из нас, детей еврейского интеллигентского круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культуру унизительной любовью свинопаса к царевне. А еврейство узнаем в обыденщине, в обывательщине». К ассимилянтам он безжалостен. Множество арабских привычек, развившихся в нашей психологии за время обрусения нашей интеллигенции, потеряли надежду или желание сохранить еврейство неприкосновенным и ведут его к исчезновению со сцены. Средний еврейский интеллигент забывает о себе самом. Слово «еврей» считается лучшим не произносить, не такое время, боятся написать «мы евреи», но пишут «мы русские» и даже «наш брат русак». Еврей может быть россиянином первого ранга, но русским только второго. С момента, когда еврей объявляет себя русским, он становится гражданином второго класса, а притом у него сохраняется особый акцент души. Происходит эпидемия крещений для выгоды, иногда и мельче, чем для диплома. 30 серебряников — равноправие. Покидая нашу веру, не оставайтесь и в нашей национальности. Положение евреев в России и не когда-нибудь, а именно после 1905-1906 годов, представляется ему безысходно мрачным. Сама объективная сила вещей, имя которой чужбина, обратилась ныне против нашего народа, и мы бессильны и беспомощны. Мы и раньше знали, что окружены врагами. Это тюрьма, Россия, лающая псарня. Поверженное и израненное тело затравленного, окруженного повсюду врагами и беззащитного российского еврейства. В глубокой яме копошатся 6 миллионов человек. Эпоха медленной пытки, затяжного погрома. И даже будто бы газеты, содержимые на еврейские деньги, не защищают евреев в эту эпоху неслыханной травли. В конце 1911-го, вот уже несколько лет, как евреи в России плотно сидят на скамье подсудимых, хотя мы не революционеры, мы не продавали Россию японцам, и мы не такие, как Азеф и Багров. Впрочем, о Багрове. Над этим, каков бы он ни был несчастным юношей, в час изумительной его кончины надругались те 10 хамов из выгребной ямы киевского черносотенства, захотевшие удостовериться в факте казни убийцы. И снова обращаясь взором к самому еврейству. Мы теперь культурно нищи, наша хата безотрадна, в нашем переулке душно. Наша главная болезнь – самопрезрение, наша главная нужда – развить самоуважение. Наука о еврействе должна стать для нас центром науки. Еврейская культура стала для нас прибежищем единственного спасения.